4. То, что после комы у Джонни Смита открылись паранормальные способности, все-таки попало в газету, и произошло это не без участия Брайта. Он опубликовал статью об этом на первой полосе меньше, чем за неделю до выписки Джонни из больницы. Джонни лежал на коврике в отделении физиотерапии, а на животе у него находился специальный мяч весом в 12 фунтов. Его физиотерапевт Айлин Магоун стояла рядом, подсчитывая, сколько раз он поднимал торс. Вообще-то ему полагалось сделать это упражнение 10 раз, и сейчас Джонни пытался осилить 8-й. По лицу его струился пот, а заживающие шрамы на шее набухли и налились кровью. Айлин была маленькой женщиной с простым лицом, тренированным телом, копной роскошных рыжих волос и глубоко посаженными зелеными глазами с карими крапинками. Джонни иногда называл ее, с раздражением и восхищением, самым крошечным в мире инструктором по физподготовке морских пехотинцев. Айлин удалось всеми правдами и неправдами превратить лежачего больного, с трудом державшего стакан воды, в человека, способного ходить без палки, подтянуться на перекладине 3 раза подряд и проплыть по больничному бассейну туда и обратно за 53 секунды. Конечно, это не олимпийский рекорд, но все же. Одинокая Айлин жила с 4 кошками на Сентер-стрит в старом городе. Взывать к ее милосердию было бесполезно. Джонни, обессилев, упал на спину.
«Нет», — задыхаясь, прохрипел он, — «больше не могу, Айлин».
«Ну же, как не стыдно», — подзадорила она, садистски ухмыляясь. «Всего-то осталось 3 раза, а потом получишь Кока-Колу».
«Дай мне 10-фунтовый мяч, и я сделаю еще пару раз».
10-фунтовый мяч войдет в книгу рекордов Гиннесса как самый большой суппозиторий, если не сделаешь еще 3 раза. Начали».
проревел Джонни, заставив себя приподняться в 8-й раз. Он упал на спину и, отдышавшись, резко оттолкнулся.
«Молодчина!»
— закричала Айлин.
«Остался последний. Ну же!»
«Ох!»
— заорал Джонни и сел в 10-й раз. Окончательно обессилев, он упал на коврик, и мяч скатился с его живота.
«У меня внутри все разорвалось. Все кишки сорвались с места и болтаются в животе. Я засужу тебя, проклятая садистка!»
«Какой хороший мальчик!» Не обращая внимания на брань, заверещала она и протянула руку. «Это еще цветочки по сравнению с тем, что тебя ждет в следующий раз».
«Ни за что!» — воскликнул Джонни. «В следующий раз я только проплыву в...»
Он взглянул на нее. И на его лице отразилось удивление, а руку он сжал так сильно, что ей стало больно.
«Джонни, что с тобой? Что случилось? Свело мышцу?»
«О, Господи!» — тихо произнес Джонни.
«Джонни!»
Он по-прежнему смотрел на нее, но с каким-то отстраненным мечтательным видом, отчего и стало не по себе. До Айлин доходили всякие слухи о Джонни Смите. Но, обладая здравомыслием, она никогда не принимала их всерьез. Говорили, будто он предсказал Мари Мишу, что операцию ее мальчику сделают удачно, хотя тогда и сами доктора не знали, стоит ли идти на такой риск. Еще рассказывали, как Джонни сообщил доктору Вейзаку, что его мать не умерла и живет на западном побережье под другим именем. Сама же Айлин Магоун считала эти россказни полной чушью. Что-то вроде этого печатали журналы. Этими вымышленными историями жизни и душещипательным любовным романом зачитывались медсестры во время дежурства. Но от взгляда Джонни ей стало не по себе. Казалось, он заглянул внутрь ее.
«Джонни, с тобой все в порядке?»
В помещении кроме них никого не было. Большие двустворчатые двери с матовыми стеклами, за которыми находился бассейн, были закрыты.
«Господи боже!» — воскликнул Джонни. «Тебе лучше! Да, время еще есть, но мало!»
«О чем ты?»
Джонни вышел из транса и отпустил ее руку. На месте, где он сжимал ее, остались белые пятна.
«Позвони в пожарную службу», — сказал он. «Ты забыла выключить плиту. Огонь перекидывается на занавески».
«Что?»
«От конфорки загорелось кухонное полотенце, и с него огонь перекидывается на занавески. Ты что, хочешь спалить весь дом?»
«Джонни, откуда ты знаешь?»
«Неважно, откуда я знаю!»
Джонни схватил ее за локоть, и они вместе устремились к дверям. Джонни сильно припадал на левую ногу, что всегда случалось после больших нагрузок. Они прошли через бассейн, спустились на первый этаж и добрались до поста, где две медсестры пили кофе, а третья рассказывала по телефону, как сделала ремонт в квартире.
«Сама позвонишь или я?» — спросил Джонни.
Айлин не знала, что и думать. Заведенный порядок утренних процедур был у нее отработан до мелочей, что свойственно всем одиноким людям. Она встала и, пока варилось яйцо, съела грейпфрут без сахара и тарелку пшеничных хлопьев. После завтрака оделась и поехала в больницу. Выключила ли она плиту? Наверняка выключила. Она не помнила, как это делала, но действовала по привычке, не задумываясь. Нет сомнений, что выключила.
«Джонни, не знаю, с чего ты взял, будто...»
«Ладно, я сам».
Они уже были возле поста, огороженной стеклянными перегородками кабинки, где стояли три стула с прямыми спинками и электроплитка. На большом стенде в несколько рядов располагались маленькие лампочки. Они загорались красным, если больной нажимал на кнопку вызова медсестры. Три из них сейчас горели. Две медсестры продолжали пить кофе и обсуждать какого-то доктора, напившегося в ресторане. Третья, судя по всему, общалась со своим косметологом.
«Извините, мне нужно позвонить», — сказал Джонни.
Медсестра накрыла трубку рукой.
«В фойе есть телефон авто...»
«Спасибо». Джонни забрал у нее трубку. Нажав на одну из свободных линий, он набрал ноль, но в трубке зазвучали короткие гудки «занято».
«Почему нет связи?»
«Эй!»
— возмутилась медсестра, разговаривавшая с косметологом.
«Что, черт возьми, вы себе позволяете? Отдайте трубку!»
Джонни сообразил, что у больницы свой коммутатор, и набрал 9, чтобы выйти в город. Затем снова набрал 0. Отстраненная медсестра с пылающими от негодования щеками попыталась выхватить трубку, но Джонни бесцеремонно отодвинул ее. Повернувшись, она увидела Айлин и сделала шаг ей навстречу.
«Айлин, что с этим сумасшедшим?»
— истерично воскликнула она. Две другие медсестры поставили кофейные чашки и смотрели на Джонни, полураскрыв рты. Айлин пожала плечами.
«Не знаю, он...»
«Оператор». «Оператор, мне нужно сообщить о пожаре в старом городе», — сказал Джонни. «По какому номеру мне позвонить?»
«А чей дом горит?» —
спросила одна из медсестер.
«Он говорит, что мой»,
— ответила Айлин. Медсестра, говорившая с косметологом, наконец сообразила.
«Боже, да это ж тот самый парень!»
Джонни показал на табло, где горели уже 5 или 6 лампочек.
«Может, стоит узнать, в чем там дело?»
Оператор соединил его с пожарным депо старого города.
«Меня зовут Джон Смит, и я хочу сообщить о пожаре на...»
Он посмотрел на Айлин.
«Какой адрес?»
Сначала Джонни подумал, что она не скажет ему. Ее губы шевелились, но не произносили ни слова. Медсестры, пившие кофе, забыли о нем, испуганно забились в угол кабинки и перешептывались, как маленькие девчонки в школьном туалете. Их глаза округлились от ужаса.
«Сэр!»
— окликнули на другом конце провода.
«Ну же!» — поторопил Джонни. «Ты хочешь, чтобы кошки сгорели?»
642 по Сентер-стрит», — неуверенно проговорила Айлин. «Джонни, ты с ума сошел?»
Джонни повторил адрес.
«Горит на кухне». «Ваше имя, сэр?»
«Джон Смит. Я звоню из медицинского центра Eastern Man в Бангаре».
«Не сообщите ли вы, как вам стало известно о пожаре?»
«Мы будем на телефоне весь день. Моя информация достоверна. Поезжайте и потушите пожар!»
Джонни бросил трубку.
«И он сказал, что мать Сэма Вейзека по-прежнему...»
Она замолчала и посмотрела на Джонни. Он почувствовал, как их взгляды жгут ему кожу, будто крошечные раскаленные гирьки, и при мысли, чем все это неизбежно закончится, его затошнило.
«Айлин!»
«Что?»
«Рядом с тобой кто-нибудь живет?»
«Да, мои соседи Берт и Дженнис».
«А кто-нибудь из них сейчас дома?»
«Думаю, Дженнис».
«Может, позвонишь ей?»
Айлин кивнула, сообразив, чего он хочет, и набрала номер. Медсестры, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, будто случайно оказались на увлекательном телешоу.
«Алло, Джен? Это Айлин. Ты на кухне? Не посмотришь ли в окно на мой дом? Все ли в порядке? Просто один мой знакомый говорит... Ну, я скажу, когда посмотришь, ладно?»
Айлин покраснела.
«Да, я подожду».
Она перевела взгляд на Джонни и повторила.
«Джонни, ну ты с ума сошел!»
Ожидание, казалось, длилось целую вечность. Наконец к телефону подошли. Айлин долго слушала, потом сказала глухим, совершенно не своим голосом.
«Нет, все в порядке, Джен. Им уже позвонили. Нет, не могу объяснить сейчас, но потом все расскажу».
Она взглянула на Джонни.
«Да, это удивительно, что я узнала. Но я могу объяснить. По крайней мере, я так думаю. До встречи».
Она повесила трубку. Все смотрели на нее. Медсестры с жадным любопытством, а Джонни с равнодушной уверенностью.
«Джен говорит, что у меня из окна на кухне валит дым», —
сообщила Айлин, и медсестры ахнули. Их широко раскрытые глаза теперь смотрели на Джонни и выражали осуждение. «Глаза присяжных», — мрачно подумал он.
«Мне нужно домой».
Уверенный и властный физиотерапевт вдруг превратился в маленькую женщину. Она волновалась за своих кошек, свой дом, свои вещи.
«Не знаю, как благодарить тебя, Джонни. Извини, что не поверила, но...»
Айлин заплакала. Одна из медсестер сделала движение в сторону Айлин, но Джонни опередил ее. Обняв Айлин за плечи, он повел ее к выходу.
«Ты и правда это можешь?» — прошептала Айлин. «Все, что о тебе говорили...»
«Поезжай. Уверен, все обойдется. Из повреждений останутся только следы дыма и воды после бранспойтов. А еще сгорел плакат с рекламой фильма «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид».
«Хорошо. Спасибо, Джонни. Да благословит тебя Господь!»
Поцеловав его в щеку, она поспешила к выходу. Один раз Айлин обернулась, и ее лицо выражало суеверный ужас. Медсестры стояли за стеклянной перегородкой и не сводили глаз с Джонни. Они вдруг напомнили ему ворон, сидящих на проводах и приглядывающихся к чему-то яркому и блестящему, желающих наброситься и разорвать на части. «Ответьте, наконец, на вызовы!» — сердито сказал он, и при звуке его голоса те невольно отшатнулись. Джонни захромал к лифту, предоставив медсестрам возможность заняться сплетнями. Он устал, ноги болели, суставы будто посыпали стеклянной крошкой. Ему хотелось лечь.